Большим о маленьких.
Приветствую всех настроенных на волну радио «Спутник». Игорь Ивановский, так меня зовут. У нас здесь продолжается программа «Большим о маленьких». И у нас на связи по-прежнему педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте еще раз.
Да, добрый день еще раз. Продолжаем.
Напоминаю, что сегодня мы отвечаем на ваши, уважаемые слушатели, вопросы. Кстати, если у вас таковые имеются, звоните и задавайте их Антону. 8-495-95-95-91-2, номер телефона прямого эфира. Также можете написать на WhatsApp, +7 968 766 33 11, и работает наш телеграм-канал. Там через бота есть возможность задать вопрос в студию. Адрес бота в описании телеграм-канала. И в мобильном приложении «Радио Спутник». Если не скачали и не установили на свои телефоны, скачивайте. Очень полезная штука. Там и записи программы, прямые эфиры, и новости, и специальная кнопка, которая так и называется «Задать вопрос». В общем, спрашивайте, мы по мере возможностей на все постараемся ответить. Вот Ирина из Петербурга интересуется, как правильно закалять ребенка и вообще нужно ли это делать?
Однозначно нужно. И это дает такое безумное преимущество ребенку, просто вот в двух словах даже не сказать. Ну, помимо того, что это в много раз, многократно улучшает сопротивляемость организма к различного рода вирусным и бактериальным инфекциям, это еще и антидепрессивным таким действием обладает. Значит, что по поводу закаливания? Ну, в идеале закаливание должно быть просто частью жизни. Когда ребенок рождается, мы когда-то давным-давно об этом говорили, про оптимальные условия нахождения ребенка дома, да, температура окружающего воздуха в комнате должна быть не больше 22 градусов, от 19 до 22. И если ваш малыш новорожденный, я не призываю держать его в 19 градусах с включенным кондиционером, раздетым, голым посреди комнаты, как представилось бы это в умах многих бабушек, да, что «Ой, боже, господи, это же прям вот так и выглядит, заболеет и будет плохо». Нет, конечно. Ну, конечно, нет. Ну, естественно, ребенок при этом должен быть одетым. Но то, что он будет находиться в таком, я бы даже не сказал прохладном, но в свежем помещении и дышать этим более свежим воздухом, еще и увлажненным воздухом, его и будет приучать к тому, что это нормальная температура. Далее. Лето – одна из лучших пор, когда мы можем ребенка безболезненно закаливать. Нахождение на свежем воздухе, на травке, бежит ребеночек такой в коротких шортиках, да, свежо и в тени, и на солнце, и комбинируются вот эти воздействия. То есть получается не что иное, как там условно контрастный душ. Да? Он искупался, вышел, в воде было немножко прохладно, потом ты привык, потом ты выходишь, тебя обдувает ветерок, тебе какое-то время прохладно, потом ты греешься на солнце, потом ты уходишь в тенек, тебе опять прохладно. И вот этот контраст есть не что иное, как закаливание в том числе.
То есть просто сходить с ребенком искупаться, получается, на пруд, это и есть закаливание или как?
Это в том числе, безусловно, закаливание. Но сходить искупаться на пруд мы можем себе позволить только в лето, ну, в теплое время года, да. А все-таки сам элемент закаливания, он должен быть неотъемлемым в жизни. То есть это не должно быть там из серии 2 месяца в году, а дальше мы надеваем теплые штанишки и две шубы. И так дальше весь оставшийся год ходим. И не закаливаемся. Это должна быть такая, ну, как бы непрекращающаяся история. Если мы говорим про закаливание водой, что, ну, чаще всего все-таки используется, ну, понятно, что моржевание я не порекомендую детям. Это все-таки такое экстремальное достаточно закаливание. И у взрослых-то не всегда получается даже решиться на это, а уж над детьми так издеваться, мне кажется, вообще не очень гуманно. Если они сами не согласны, и родители тем более не не на собственном примере все это показывает. Что касаемо воды, ну, это душ, который, естественно, изначально включается комфортной температуры, и постепенно в процессе мытья, постепенно эта температура снижается. И каждый день через день постепенно в эту температуру этой воды к концу душа, к концу вот этих водных процедур, вы ее уменьшаете, уменьшаете постепенно там на 1-1,5-2 градуса. И увеличиваете длительность нахождения под вот этим, ну, прохладным душем на там 1-2 минуты, ну, в неделю можно, да, то есть там начиная с 2 минут, да, доведя до 3-5 минут в день. И это прекрасно работает.
А не получится и
после
так,
этого...
Что... Да, да. Антон, извините, что перебиваю. Да. Не получится так, что мы своими действиями, мы же не профессионалы, мы же не знаем, наверное, большинство, по крайней мере, папы, мам, как закаливать, что вот это, этот холодный душ приведет к тому, что ребенок заболеет.
Если вы делаете это постепенно, то не приведет. А заболевают дети как раз вот не закаленные от переохлаждения, от резкого переохлаждения. Да, от резкого, особенно длительного переохлаждения, когда он привык к очень-очень теплой среде, когда он с рождения в трех одеждах, на улицу без трех одежд не выходит, и вечно закутанный, а тут раз и оказался в сугробе и промок еще, и потом еще полчаса такой мокрый продолжал гулять, переохладился, пришел с холодными конечностями, там, синюшными ногами, и после этого заболел. Да, конечно, это возможная история, и, скорее всего, так и произойдет с подобным ребенком. А если бы он был закаленным, то он бы пришел и, ну, может быть, и заболел бы, но без температуры и без, ну, не длительно. Они, как правило, заболевают каким-то легким насморком, который в течение там, 5-7 дней спокойно, абсолютно без дополнительного лечения проходит, даже быстрее, на самом деле. Вот. Это просто небо и земля, как болеют эти дети, абсолютно легче.
Но вся сложность в том, что процесс закаливания – это каждодневный процесс, да, его нельзя прерывать.
Да, это должен быть, ну, даже если не каждодневный, то хотя бы через день, но это должна быть неотъемлемая часть. И если ребенок к этому привыкнет, то он сам уже потом в горячей воде даже не захочет мыться, ну, некомфортно ему будет, ну, неприятно. Они моются в, ну, нормальной температуре воды, воде. Им так комфортно. И когда там какая-нибудь бабушка приходит в гости и трогает эту воду, ей кажется, что она просто леденющая, а ребенок при этом вообще с восторгом моется, купается, и для него это абсолютно нормальная вода.
А с какого...
Я сейчас не про экстремально холодную воду, там, где льдинки плавают, ни в коем случае, абсолютно.
Мы про бабушек, которым холодная и даже, кажется, даже теплая вода.
Я при этом сейчас, вот как бы, чтобы не вызывать неправильных мыслей, ни в коем случае не пытаюсь поругать бабушек. Бабушки-то, они все это из лучших побуждений. Просто вот они в другом мире жили, да, с другими абсолютно установками. И в их формате понимания это вот выглядит именно так, как они это транслируют. То есть тут... Понятно, что они из лучших побуждений и пытаются дать правильные советы, но они уже в современном мире немножко пересмотрены эти советы.
Антон, а с какого возраста можно начинать закаливание ребенка?
Ну вот я же повторяюсь, с рождения.
С рождения?
Это закаливание абсолютно разное, да? Закаливание водой, ну, наверное, все-таки это дети старше года. Да, если мы говорим про... окружающую среду, да, то есть вот там температура в комнате, то, как ребенок одет на прогулку, да, то это с рождения, абсолютно точно. Новорожденного ребенка, конечно, купать в прохладной воде и снижать ему температуру, ну, абсолютно точно не стоит.
К следующему вопросу переходим. Напоминаю, наш телефон 8-495-95-95-91-2. Звоните, задавайте вопросы Антону, получайте совершенно бесплатно профессиональную консультацию от педиатра. Елена спрашивает, вот ее интересует вопрос родинок и родимых пятен. Она интересуется, в каком случае на них нужно обращать внимание, и, может быть, есть такие, с какими лучше сразу проститься?
Те, с которыми лучше сразу проститься, вам сразу на них обратят внимание в роддоме. Ребенок, как правило, рождается без родинок. Безусловно, бывает, что у новорожденных есть там одно, два, три родимых пятна, либо родинки, да, так называемые невусы, да. Если они размером до 7 мм, и их вот действительно немного, то, в общем-то, ну, обычные родинки, ничего с ними делать абсолютно точно не нужно. Где бы они ни локализовались, у новорожденных детей все равно мы с ними делать ничего не будем. Конечно, крайне редко бывают гигантские меланоцитарные невусы, которые там занимают поверхность всей руки, ноги, даже половины тела, ну, они прям огромные, то есть, ну, вот без преувеличения, да, это прям половина малыша может быть, причем как лица, так и туловище, да, они не выбирают, где расти, ну, тут уж как получится. Эти ситуации, они действительно крайне редки, но встречаются. И, естественно, с рождения они требуют наблюдения у дерматолога. И часть из них, естественно, можно удалить. Естественно, это все постепенно, в несколько этапов. И не сразу у новорожденных детей делается, со временем, там, в каком-то определенном возрасте. Если это родинки, которые появились, их не было, а они появились. Большинство родинок, как я уже сказал, у новорожденных их практически нету, ну, там единичные, да, а дальше они с годами появляются. Там к 2-3 годам 5, 10, 15 родинок у ребеночка появляется. Вот если они маленькие, до 7 мм, ну, условно, там диаметром меньше карандаша, да, ну вот меньше диаметра карандаша, да, то, ну, просто наблюдаем за ними, и все. Они будут расти вместе с ребенком постепенно, чуть-чуть, совсем немножечко увеличиваясь. Да? Если они больше 7 мм диаметра вот этого карандаша того самого, и имеют неправильную форму или быстро растут, то, ну, конечно, однозначно сразу надо бежать к дерматологу, показывать эти родинки, изучать их, и даже если не будет найдено в них каких-то признаков атипии, то, ну, может быть, доктор скажет, что, знаете, действительно, родинка не злокачественная, никаких плохих признаков я в ней не вижу, но она, допустим, располагается в таком месте, что есть опасения, ну, к примеру, там на лице, да, мы ее не сможем прятать от солнца, ну, как вариант, да, или на области, где неизбежно будут какие-то микротравматизации, да, когда это, допустим, на уровне поясницы, где неизбежно будет там резинка от шортов, там ремень брючный застегнут там, и так далее. Да, то есть там всегда будет какое-то трение, и эта родинка будет травмироваться, и вот за счет этого она может перерождаться, малигнизироваться, злокачисляться. Все это синонимы. Да? Им тогда предложат вам ее удалить. Но в подавляющем большинстве случаев, там, условно, 99%, что все эти родинки, родимые пятна и пятна кофе с молоком, кстати, ну, это вот такое название пятен, тоже очень часто родители беспокоятся, когда там буквально одно-два пятнышка на теле находят, лезут в интернет, потому что думают, ну а что это такое, там сыпь может быть какая-то, лезут в интернет, находят, что это пятна кофе с молоком, и что это признак одного очень нехорошего заболевания, и сразу начинают очень прям активно беспокоиться. На самом деле абсолютно нет, и изолировано там одно-два этих пятна абсолютно никакого отношения к каким-то плохим вещам не имеют. Они ну, просто сами по себе. Угу. Есть они и есть. Ничего страшного в этом нет.
Еще один вопрос от наших слушателей. Здравствуйте, ребенку 1 год, и с рождения у нас непереносимость лактозы. Подскажите, пожалуйста, а нам получается можно только безлактозные продукты?
Значит, по поводу лактазной недостаточности. Что такое лактазная недостаточность? Есть такой фермент лактаза, который помогает переварить углевод лактозу. Чаще всего мы встречаемся с так называемой транзиторной лактазной недостаточностью у детей. Транзиторная, то есть временная, проходящая ситуация. Как и большинство ситуаций у новорожденных. Да? Это транзиторные состояния новорожденных. Их очень большое количество. Проявляется эта лактазная недостаточность у детей, как правило, вздутием живота и водянистым стулом. То есть углевод лактоза не может расщепиться, потому что фермента лактазы не хватает. И вот этот углевод, ну, сахар, по сути, да, такой молочный сахар. И этот углевод находится в просвете кишки. И как любой углевод, он на себя начинает насасывать эту жидкость. И поэтому жидкости в просвете кишки остается большое количество, и стул становится водянистым. Ну и, естественно, в процессе пищеварения углеводы, непереваренные, нерасщепленные ферментами, они подвержены брожению. В процессе брожения происходит выделение газов. Вот мы получаем тот самый вздутый живот с водянистым стулом. Значит, если это доказанная история у новорожденного, ну, у маленького, ладно, ребенка, можно посмотреть углеводы в кале у таких детей и понять, да, повышены они или нет. У ребенка первого года жизни, который не получает прикорм, спокойно мы можем понять, что это углеводы не от какого-то добавленного сахара в его жизнь, а именно вот из смеси, либо из грудного молока. Грудное женское молоко вот, лидер по количеству лактозы. Значит, тогда мы даем так называемую заместительную терапию, если это вызывает какое-то беспокойство у малыша самого. Мы даем, замещаем, просто даем ему вот этот фермент лактазу. Да? Я, как и многие мои коллеги, могу путаться с лактазой и лактозой, потому что, когда быстро говоришь, не успеваешь иногда подумать. Значит, и это помогает, соответственно, пищеварению ребенка, нормализует стул и так далее. Но в подавляющем большинстве случаев, на самом деле, изолированная лактазная недостаточность не вызывает какого-то выраженного беспокойства у малыша. И самостоятельно проходит по степени дозревания пищеварительного тракта у ребенка. Да? Начинает вырабатываться эта лактаза самостоятельно в большем количестве, и лактоза спокойненько усваивается. Бывают ситуации, когда лактазная недостаточность ну, идет уже как фон в жизни. Да? В ряде стран мы, зайдя в магазин, увидим огромное количество безлактозных продуктов. Безлактозного сыра, безлактозного молока, да, безлактозных йогуртов, там, безлактозную сметану и так далее. Чего на наших полках, в наших магазинах мы не найдем. Да, у нас есть безлактозное молоко, безусловно. Но остальных продуктов уж тем более в таком количестве мы не увидим. Потому что вот в тех странах, в которых мы это увидим, у них в популяции большое количество такой вот генетической особенности, как лактазная недостаточность. Проявляется у взрослых она точно так же, как у детей, абсолютно так же. Да, съедает взрослый человек какую-то молочную продукцию с лактозой, и у него появляется дискомфорт. Вздутие живота и диарея. Когда он не ест лактозные продукты, содержащие лактозу, у него абсолютно все хорошо и замечательно. Значит, если у вашего ребенка сколько ему, напомните мне, пожалуйста, по вопросу? Не указано там?
1 год. Год.
Один год. Если ребенку год, и у него сохраняются признаки лактазной недостаточности, то, в общем-то, есть основания думать, что это с ним задержится на какое-то длительное время. Но, честно говоря, зачастую приходится сталкиваться с тем, что этот диагноз немножко гиперболизируется, то есть преувеличивается. И когда ребенку в там, месяц жизни поставили лактазную недостаточность, дали этот фермент, и состояние улучшилось, потом с течением времени врач забывает отменить все это и провести провокационную пробу, посмотреть, проверить. А может быть, уже пора заканчивать с всей этой эпопеей? Может быть, ребенок может уже спокойно питаться нормальными молочными продуктами? Если же все эти провокационные пробы проводились, и мы понимаем, видим клинически, что не усваивается, ну да, тогда просто безлактозные продукты. Ну, на самом деле, ничего ужасного в этом нет.
Илона, наша слушательница, интересуется. У меня проблема уже несколько лет, ну вот возвращаемся к одной из тем, которые мы уже затрагивали. У меня проблема уже несколько лет. Как отучить ребенка грызть ногти? Что здесь можно сказать?
Только договариваться. Ругать бесполезно. Они еще больше будут стрессовать. Как правило, они так, ну, из-за стрессов или самоуспокаиваются. Договориться с ним, попробовать что-то пообещать. Допустим, что вот смотри, там, ну, условно, сынок, да, если я смогу тебе через неделю постричь ногти, то есть будет что стричь, то есть ты их не сгрызешь, да, то мы с тобой, допустим, сходим, куда ты хочешь, да, в какой-то зоопарк, да, там какой-то веревочный парк, парк аттракционов, да, окей, да, у человека есть стимул, и он каждый раз уже сам пытается себя контролировать. И дальше этот самоконтроль просто перейдет в привычку, что этого делать не нужно. Это как бы вот такой прям идеальный, конечно, формат. Потому что, ну, все вот эти способы из серии намазать там горчицей пальцы, жгучим перцем и так далее, они, конечно, к сожалению, не очень эффективны. Не очень эффективны. Угу. Вот. Ну, вот самый оптимальный вариант – это действительно договариваться. Антон, и не ругать.
Да,
ребенок может сорваться, не выполнить вашу договоренность, да, там сгрызть ногти, и вы подойдете, посмотрите, увидите, что он все-таки отгрыз, сказать, ну, ничего страшного, я вижу, что ты уже старался, что несколько дней твои ногти выглядели гораздо лучше, давай начнем заново, давай там новый отсчет времени с тобой заведем, у тебя все получится, я в тебя верю, ну, и так далее, да.
Еще один вопрос, буквально полторы минуты у нас остается, тут интересуется, ага, рост и вес, есть ли правильное соотношение у детей, и как оно меняется с возрастом? Ну, вот, наверное, по поводу правильного соотношения, мы как-то в эфире эту тему уже затрагивали, но вот давайте
мы,
еще
да,
раз прокомментируем.
Затрагивали там выраженную недостаточность и избытки массы тела, огромное количество таблиц, и центильных таблиц, и графиков, и всего на свете, где можно посмотреть, ну, такое условно оптимальное соотношение роста относительно веса у мальчиков и у девочек, они, естественно, отличаются. Самое простое, что можно предложить, это посчитать индекс, простите, индекс массы тела. Это масса в килограммах, разделенная на рост в метрах в квадрате. Да? И, ну, очень-очень усредненно, да, это там от 18 до 25. Это такой вот оптимальный индекс массы тела. Естественно, нельзя сказать, что, допустим, ребенок должен весить вот там в таком-то возрасте, там, не знаю, условно, 15 килограмм, и если он весит 13, то он с дефицитом, а если он весит 17, то он с избытком. Надо относительно роста всегда еще это смотреть, потому что есть, ну, та самая генетика, да, есть низкорослые семьи, да, не все мы 1,90 м, да, средний рост там, ну, 1,70 м условно. Естественно, ребенок, у которого в результате будет рост 2 метра, будет и по массе выше своих сверстников.
Антон, спасибо вам большое за ваши ответы на вопросы
слушателей.
Педиатр Антон Равдин был у нас на связи. Далее реклама, после нее новости. А в студии для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.
Большим о маленьких.